Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Когда Иисус начинает говорить об отвержении плоти, когда Он начинает говорить о жизни Духа и о духовном, этого оказывается слишком много для некоторых людей. Они просто не могут принять этого. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Они не смогли принять этого. Они отошли от него и уже не ходили с ним. Однажды Иоанн послал вестника и спросил, тот ли ты, кого мы ждем, или ожидать нам другого? Эти люди были разочарованы, потому что Иисус говорил о том, что духовное более важно, чем материальное. Тогда Иисус сказал 12, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Симон Петр. Вы знаете, у него была проблема. Он был слишком поспешен на слова, и зачастую это доставляло ему массу неприятностей. Но тот же самый Петр смог сказать и очень верные, и важные слова. Он сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И тогда Иисус сказал ему, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Но ты увидишь и Сына Человеческого, которому должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И тут Петр сказал ему, «Господи, да не будет этого с тобою!» Тогда Иисус ответил, «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». О, Петр, как быстро и легко он спотыкался! Но сейчас мы встречаемся с одним из самых величайших моментов в жизни Петра, когда Иисус, обращаясь к 12, сказал, «Не хотите ли и вы отойти?» «Господи», — сказал тогда Петр, — «кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Иисус сказал, «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». И Петр подтвердил, «Да, Господь, это правда. У Тебя есть слова жизни. Мы уверовали и познали, что Ты – Мессия, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им, «Не 12 ли вас избрал Я? Но один из вас – дьявол». Это говорил Он об Иуде Симонове, Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из 12. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Начиная с этого момента, Иоанн описывает последние 6 месяцев служения Иисуса. Вы можете заметить, как много времени и внимания Иоанн уделяет этому периоду служения Господа, отмечая тот факт, что Иисус уже не ходил открыто по области, населенной иудеями. В других Евангелиях мы можем обнаружить, что в этот период Иисус вместе с учениками впервые пошел в области Тира и Сидона, а затем на гору Ермон, которая находится в Кесарии Филипповой. Там, на горе Ермон, и произошло преображение Иисуса Христа. И там же, в Кесарии Филипповой, произошло то, что впоследствии получило название Великого Исповедания Петра. Итак, теперь Иисус снова находится в области Галилейской, на достаточно большом расстоянии от Иерусалима, за исключением того эпизода, когда он пойдет туда на праздник кущей. И об этом нам как раз и рассказывают главы с 7 по 10. В следующий же и последний раз он пойдет в Иерусалим 6 месяцев спустя, на праздник Пасхи, когда ему и надлежит быть распятым. Итак, начиная с этого момента, мы будем читать о последних 6 месяцах служения Иисуса, предшествующих его распятию. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Праздник кущей являлся праздником воспоминания о том, как Бог хранил израильтян во время их 40-летнего странствования по пустыне. Сами они просто не смогли бы выжить во время этого длительного перехода. Миллион человек не может выжить в пустыне в течение 40 лет. Пустыня никаким образом не может прокормить такое количество людей, кочующих по ней, если только сам Господь не сделает этого. Но Бог обеспечил израильтян. Он вел их, Он шел перед ними днем в облачном, а ночью в огненном столпе. Он обеспечил их манной. Он дал им воду из скалы. И вот этот праздник, праздник кущей, был временем, когда народ Израиля праздновал, вспоминая чудесную защиту Божью, когда Бог давал их отцам все необходимое и хранил их в течение 40 лет странствования по пустыне. Этот праздник отмечается в 7 месяце иудейского календаря, месяце, который соответствует нашему октябрю. Тогда братья его сказали ему, то есть Иисусу: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь». Здесь, очевидно, говорится об Иакове, Иуде и Симоне, братьях Иисуса. Они фигурируют также и в другом отрывке, когда они пришли вместе с Марией для того, чтобы увести его от толпы, которая теснила его. В это время они еще не верили, что он тот, кем себя называет. Но они говорят ему: «Почему же ты не идешь в Иудею, чтобы люди могли видеть твои дела и уверовать?» «Ибо, — говорили они, — никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время». Когда Иисус говорит о своем часе, он имеет в виду свой крест. Но сейчас он сказал о времени, о том времени, когда он откроется людям. Братья спрашивают его: «Почему ты не идешь, чтобы явить себя? Вместо того, чтобы прятаться от людей, покажи себя им». Он же говорит им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он. И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Итак, уже существовало строгое предупреждение со стороны иудейских правителей относительно Иисуса. Уже было объявлено о том, что всякий, кто будет говорить, что Иисус – это Мессия, будет изгнан из синагоги. Произошло разделение. Множество людей было исцелено Иисусом, и они говорили, «Он хороший человек». Другие же говорили, «Нет, он просто обманщик, он обманывает народ». Начались разногласия. Христос стал очень известной и противоречивой фигурой в глазах людей. На празднике кущей вокруг его имени поднялась шумиха, все говорили о нем, каждый хотел узнать о нем что-нибудь. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. Его не было там в начале праздника. По крайней мере, он не показывался людям до его половины, то есть около 3 дней. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. В те дни образованные ученые люди говорили с особенными интонациями, на особом диалекте, характерном исключительно для людей их круга. Нечто подобное тому, как, наверное, говорят студенты некоторых престижных университетов в наши дни. И вот они спрашивают, откуда он знает этот особый ученый диалект, нигде не учившись? Откуда он знает буквы, если он никогда не учился? Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». То есть, вы хотите знать, как я узнал все это? Но ведь это учение не мое, а того, кто послал меня. Здесь Иисус снова говорит о том, что он был послан. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. И здесь Иисус произносит замечательные слова. Он говорит, если бы я пришел и стал говорить сам от себя, это показало бы, что я ищу славы себе. Что обычно делает человек, который ищет себе славы? Он говорит о себе, он хвастается. Но если я ищу славы пославшему меня, то я говорю истину. Свидетельство мое истинно. Он не ищет славы себе, он ищет славы пославшему его, и в нем нет никакой неправды. Несколько позже мы увидим, как Иисус бросит им вызов. Он скажет, «Кто из вас обличит меня во грехе? Кто из вас укажет мне на грех, который я когда-либо совершил?» Мы с вами не можем сказать этого о себе. У нас с вами нет никакой возможности объявить о себе, что в нас нет неправды. Иисус же говорит вполне определенно, «Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Интересно, что они продолжали обвинять его. Помните, когда он был у купальни в Вифезде, он сказал калеке, «Возьми свою постель и иди». Калека, исцелившись, взял свою постель и пошел. Иудеи, остановив его, сказали, «Сегодня же суббота, почему ты несешь свою постель?» А он ответил им, «Тот, кто исцелил меня, сказал мне, возьми постель твою и ходи». Они спросили, «Кто тот человек, который сказал тебе это?» Исцеленный ответил, «Я не знаю». И позднее, когда он встретился с Иисусом в храме, он побежал и сказал иудеям, что это был Иисус. С этого времени иудеи искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. И до сегодняшнего дня иудейским религиозным лидерам не дает покоя тот факт, что он как бы нарушал субботу в их понимании. Итак, он сказал им: «Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Когда мы были в Израиле около 3 лет назад, в северной части страны мы встретили группу молодых евреев, которые приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Они проводили служение и изучение Библии в своих домах в небольшом поселке в Северной Галилее. И ортодоксальные иудеи преследовали их за это. Какие-то люди из Лиги защиты евреев или одной из подобных иудейских организаций ворвались в дом этих евреев-христиан. Они избили их, а потом топором разбили холодильник, изрубили всю мебель в доме и изуродовали здание. И все это лишь по той причине, что они были христианами. Ортодоксальные иудеи считали их предателями, потому что они оставили иудаизм и приняли Христа. И вот мы услышали об этих христианах и пригласили их к нам, чтобы познакомиться с ними. Гиды, которые сопровождали нас в поездках по Израилю, всегда были очень милыми и приятными людьми. Они всегда улыбались, говоря об Иисусе. Вот на этом месте Иисус сделал то-то, а вот здесь Господь сказал такие-то слова и тому подобное. И они были настолько приятными и дружелюбными людьми, что некоторые из нас даже считали, что они близки ко спасению. Перед тем, как этот молодой еврей-христианин начал свой рассказ о том, как он, будучи евреем, принял Иисуса, он сказал: «Прежде чем я расскажу вам о своей любви к Иисусу, как своему Мессии, я хотел бы обратиться к своим друзьям, присутствующим здесь». Он заговорил с ними на иврите, и как только он начал говорить, было такое впечатление, что кто-то вылил на наших израильских гидов ушат ледяной воды. С их лиц словно маску сорвали, а под этой маской оказались ненависть, скрежет зубов и горечь. Это был очень напряженный момент. Казалось, они были готовы разодрать свои одежды, схватить камни и побить камнями этого молодого человека. Среди нас был человек, который в то время работал в штабе армии обороны Северного Израиля. Он был нашим хорошим другом. И несмотря на то, что он был евреем, он совсем не был религиозным. Он был очень уважаемым в Северном Израиле лидером, и он находился там с группой людей из этого селения. Когда молодой человек заговорил с ними на иврите, они пришли в такую ярость, что стали говорить между собой: «Давайте убьем его, когда он станет уходить вечером. Давайте соберемся и убьем его». И они в действительности были готовы убить его. Тогда этот наш друг Иоахим спросил их на иврите: «Парни, а вы сами-то храните субботу?» Они ответили: «Нет». Тогда он спросил: «И вообще, вы что, очень религиозные люди?» Они сказали: «Нет». «Но тогда почему вы хотите убить этого человека только из-за того, что он сказал, что Иисус — это Мессия? В чем дело? В чем проблема? Почему вы хотите убить его? Вы же не религиозные фанатики». «Вот этот парень просто очень религиозный, но почему это вас так беспокоит?» Иисус сказал: «Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня? Почему вы хотите убить меня из-за того, что вы думаете, что я нарушил субботу? ведь вы сами не соблюдаете закона. Народ сказал в ответ: «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, то есть от праотца Авраама. И в субботу вы обрезываете человека». И теперь он говорит о том чуде, которое было совершено в субботу. «Я сотворил всего одно чудо между вами, и вы негодуете из-за того, что я сделал это в субботу». Он говорит о случае у купальни Вифезда, когда они решили убить его за то, что он исцелил человека в субботу. «Посмотрите», — говорит он, — «Моисей дал вам закон об обрезании, хотя он и не от Моисея, но пришел от Авраама. Но если день, когда младенец должен быть обрезан, выпадает на субботу, вы совершаете обрезание, несмотря на день субботний. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Как часто мы бываем виновны в том, что судим именно по внешности, по наружности. Какие ужасные ошибки мне случалось совершать, когда я судил именно по наружности. Иисус сказал: «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли этот, которого ищут убить?» Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Традиционно считалось, что Мессия должен появиться внезапно и неожиданно, как бы из ниоткуда. Они полагали, что именно об этом говорит 53 глава книги пророка Исаии, где сказано: «Род его кто изъяснит?» То есть, считали они, никто не сможет знать о его происхождении, о его родословной. Он должен был появиться среди них внезапно, так, чтобы никто не знал, откуда он. Поэтому они говорили: «Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете». «Вы, может быть, и знаете меня, — говорит он, — знаете то, что я вырос в Назарете, но вы не знаете того, кто послал меня. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». Заметьте, снова и снова Христос утверждает, что он был послан, что он имел определенную миссию, с которой пришел. «И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его». И вот, начиная с этого момента, мы с вами будем часто встречать эту фразу: «Еще не пришел час его». Час его — это час распятия, до которого к тому моменту оставалось около 6 месяцев. Многие же из народа уверовали в него и говорили: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Фарисеи и первосвященники чувствовали: «Да, пора, нам нужно что-то делать с ним». И вот они послали служителей, чтобы те арестовали его. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». В оригинале в словах Иисуса использованы различные грамматические времена. Более точным переводом, наверное, было бы: «И где я есмь, туда вы не можете прийти». Он словно выходит из времени. Он всегда жил в вечности. И так как он совершает выход из времени, он говорит: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете, и где я есмь, туда вы не можете прийти». При сём иудеи говорили между собою: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в эллинское рассеяние и учить эллинов?» Что значат сии слова, которые он сказал: «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти»? В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Последний великий день праздника. Это восьмой день, так как праздник длился 8 дней. В последний великий день праздника тысячи людей собирались на храмовой горе. Этот день был одним из 3 важнейших дней иудейского календаря, когда все мужчины должны были являться перед лицо Господне. Согласно историку Иосифу Флавию, во времена Христа на эти праздники собиралось около 2,5 миллиона человек. Поэтому вы можете представить себе, какое огромное количество людей было собрано тогда на храмовой горе. Каждый день в течение всего праздника совершалось действие, имеющее символическое значение. Священники наполняли сосуды в купальне Силоам водой, воспевая Господу песни прославления, восходили наверх, к храму, и выливали воду из сосудов прямо на тротуар перед всеми людьми. Это должно было напоминать людям о том, что когда их отцы умирали от жажды в пустыне, Бог чудесным образом сохранил их, дав им воду из скалы через Моисея. Таким образом, вода имела очень важное символическое значение во время праздника Кущей. И мы видим, как в последний великий день праздника Иисус встает и возглашает, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!